Экономический кризис, который третий год сотрясает Европу и никак не отпускает Америку, заставляет всех задуматься о причинах и последствиях этих катаклизмов. Пока экономисты и политики заняты проблемами дня, интеллектуалы широкого профиля, которых в Америке называют труднопереводимым словом «пандиты», взвешивают фундаментальные идеи западной цивилизации. Как всегда, в эпоху кризиса публицистика пестрит мрачными прогнозами и часто противоречащими друг другу рецептами спасения. Сегодня мы пригласили в студию философа американского часа Бориса Парамонова, чтобы обсудить вопросы, поднятые в западной прессе. Поводом к разговору послужили две статьи из «Нью-Йорк Таймс», дающие прямо противоположные картины американской жизни, ее реалий и потенции ее развития. С одной стороны, выступил профессор Тим Джексон, автор книги «Процветание без роста». Статья его называется «Давайте производить меньше». И так получилось, что другая статья на соседней странице, это статья Эдварда Теннера под интригующим названием «Плохие, как мы», не полемизируя прямо с Джексоном, представляет совершенно иную картину. Вот я и предложил Борису Михайловичу Парамонову начать наш разговор с того, что обсудить это нечаянное, но тем более красноречивое противоречие.
Начнем с того, что Тим Джексон англичанин из университета в Сарае, и кафедра, которую занимает, называется «Кафедра экономики ограниченного развития». Как видно из этого названия, как и из заглавия его книги, Тим Джексон – экономический консерватор, да и вообще консерватор, что очень идет именно англичанину. В Соединенных Штатах тоже есть люди, называющие себя консерваторами, но что-то не встречались среди них такие, что предлагают экономику ограничить. Консерватором в Америке считается, любит себя считать человек, который, скажем, против абортов или гомосексуальных браков. Я что-то не припомню среди американцев таких, что звали бы ограничить экономику, снизить стандарты потребления.
Как сказать, Борис Михайлович, встречаются среди интеллигенции, преимущественно художественной, люди, которые садятся на землю где-нибудь в Вермонте и выращивают экологически чистые овощи. Правда, они редко голосуют за республиканцев, да и вообще.
Но это маргиналы, не более. Кстати, эта мода опять же из Англии пришла. Она даже в художественной литературе нашла отражение. Помните рассказ Ивлина Во «Дом англичанина»? Там описывается такая парочка, что делает керамическую посуду и ест из нее какие-то травки, при этом горько жалуясь на гибель традиционного английского пейзажа, который портит всякие трубы. И сам Тим Джексон говорит, что такие разговоры об ограничении промышленного производства идут еще с 30-х годов, а можно было бы еще подальше в историю углубиться, скажем, вспомнить Уильяма Морриса, писателя и художника конца 19 века, призывавшего вернуться к ручному труду, что он и сам предпринимал, делал художественные изделия вручную, от книгопечатания до обоев.
Но это была целая революция в дизайне. В Америке до сих пор в ходу обои, сделанные по рисункам Морриса. Подобная артель была и в кружке в знаменитом Блумсбери. Муж Вирджинии Вулф, Ленард, создал такую же издательскую антрепризу, издавал там свои и женины книги.
И, естественно, прогорел на этом. В том-то и дело, что сейчас никакую даже художественную продукцию не двинешь на рынок, если не подчиняешься законам того же рынка. А закон один и железный. Увеличить производство и сбыт можно только стандартизируя продукцию. Но вот, собственно, тут начинается главный вопрос, поднятый Тимом Джексоном. Он начинает с общеизвестного. Производительность, то есть количество изделий, выпущенных за час работы, мотор современной капиталистической экономики. Нарастающий выпуск продукции – это все. Время – это деньги. И действительно, говорит Тим Джексон, наша способность производить больше при меньшем количестве рабочей силы не только вывела нашу жизнь из нужды, но и создала общество изобилия. А вот тут и заковыка. Простой вопрос. А нужно ли изобилие? Причем растущее изобилие. Но так устроена капиталистическая экономика. Если меньше производишь, растет безработица. Если производишь больше, утратишь сбыт. Перепроизводство ведет к финансовым кризисам. Растут цены на сырье. Ухудшается экологическая ситуация. Едва ли не главная опасность для современного мира.
Причем ведь не только заводские трубы портят воздух. То есть не только тяжелая индустрия, но и сельское хозяйство. хозяйства. Вот ведь парадокс. В сытом обществе растет население, требует увеличения прокорма, а разводить, скажем, свиней – занятие не менее экологически опасное, чем слив химических отходов в реки. Свиной помет необратимо заражает глубинные воды.
Это как в средневековой Англии, когда началось пресловутое огораживание, землевладельцы подсчитали, что разводить овец выгоднее, чем растить хлеб. Появилась поговорка «овцы съели людей». Ну и самое главное, общеизвестное настолько, что Тим Джексон в своей статье даже не особенно это подчеркивает – уменьшение сырьевых запасов земли. Сейчас ведь стала проблема нехватки даже воды. В общем, как ни крути, но вектор движения ясен – тупик. Экономику сверхпотребления нужно сворачивать. Необходимы колоссальные именно структурные реформы. Надо менять систему.
Об этом говорят полвека, но никто не смог предложить ничего универсального, принципиального. А ведь это вопрос для всех. Скажем, ясно, что третий мир по пути к первому уничтожит среду обитания. Но готов ли первый мир сократить свои потребности радикально, процентов на 70, как подсчитали некоторые зеленые футурологи? Вряд ли. Остаются паллиативные меры.
Тим Джексон называет некоторые меры, которые можно принять уже сегодня, по его словам. Например, укоротить рабочую неделю. Не следует гнаться за непременной эффективностью производства. Тогда получится, что даже если экономика в застое, то безработица не увеличивается. Это он так говорит. Я себе это не очень хорошо представляю. Ведь создать неэффективную экономику при сохранении занятости населения, это же требует прежде всего уничтожить рынок, механизмы рынка. Получается социализм, причем советского образца, только с другого конца.
Советская экономика работала, если тут вообще подходит это слово, производя псевдотовар, вооружение вроде никому не нужных танков. При этом административно-волевыми методами было ограничено потребление, искусственно занижался жизненный уровень.
В том-то и дело. Тим Джексон, в сущности, предлагает ту же структуру, но с другим как будто содержанием, только не ясно с каким. И все, что он вокруг этого говорит, действительно не более чем паллиативы. Например, активизировать те сферы общественного труда, которые по определению не требуют максимальной эффективности, в смысле непрерывно растущего производства. Он называет три таких сферы – образование, социальные службы, медицина. Спрашивается, может ли работа в этих областях решить проблему занятости.
Не говоря уже о том, во что превратилась современная медицина в передовых странах, главным образом в Соединенных Штатах. Американская больница – это промышленное предприятие, лечение больных поставлено на конвейер.
Но это потому, что медицина в Америке коммерциализирована.
А если бы не так, если бы в медицине не делались большие деньги, она не была бы передовой. Невозможно было бы ее так технизировать, наполнить такой жизнеспасающей аппаратурой.
Да это ясно без слов, но тут можно еще одно противоречие усмотреть, вот из этой сверхпередовой медицины вытекающее. Увеличение сроков жизни и, соответственно, рост числа стариков, ложащихся пенсионным бременем на национальные экономики.
Причем для этого даже не нужно сверхпередовой медицинской техники, достаточно вести соответствующую социальную политику. Например, в России 40 миллионов пенсионеров. Также и во всех странах демократического социализма.
Тим Джексон еще одно предложение робко вносит. Приучать людей к ремеслу, крафт, к ручному труду. То есть и в этой сфере наладить производство немногих, но качественных и долгослужащих изделий. Я тут сразу вспомнил Солженицына, сказавшего, в частности, надо вернуть в жизнь ценное понятие ремонта.
Да и вообще, все то, что говорил Джексон, сильно напоминает программу просвещенного консерватизма, которую разрабатывал Солженицын и в Советском Союзе, и в Америке, а потом опять в России.
Эти мысли очень идут к Солженицыну с его культурным консерватизмом. Но вообще не он их выдумал или впервые высказал. Это идеология и разработки Римского клуба.
Борис Михайлович, а какие мысли Тима Джексона вам показались не то, что заслуживающими внимания? Тут заслуживает внимания все, это реальная, а не выдуманная автором проблема, но как бы исполнимыми.
Не могу ни за что ручаться, я не экономист, но вот это, пожалуй. Нужно резко сократить налоги на труд и резко увеличить на сырье и загрязнение среды. Но вообще Тим Джексон симпатичный автор. Меня очень умилило одно его наблюдение. Не требуем же мы от дирижера симфонического оркестра с течением времени все ускорять темпы исполнения симфонии Бетховена, так бы и с прочим производством.
Ну а как вы в этом контексте оцените вторую статью из того же номера «Нью-Йорк Таймс» Эдвард Теннер «Плохие, как мы»?
У Теннера речь идет не об экономике, а скорее о морали. Он пишет, что американский прагматический подход к жизни ценит главным образом результат тех или иных усилий, реальные достижения, а не пути их реализации. Но если коснуться как раз методов, то окажется, что многие иконы американской культуры – это люди, вызывающие скорее сложные, а не однозначно позитивные чувства. Меня особенно впечатлил пример с Эдисоном. Великий изобретатель, среди прочего, придумавший киноаппарат, тут же и закрепил его за собой, создав концерн Motion Pictures Patents Company. Он не пускал на рынок кинопродюсеров, заламывая непомерные деньги за патент.
Поэтому, как пишет Эдвард Теннер, киношники и двинулись в Калифорнию, в Голливуд, где можно было как-то обходить эдисоновское вето.
Еще достойно замечания то, что он говорит о президенте Франке Делано Рузвельте. Соответствующие разговоры нашли одно резюме. Если бы он не был таким плохим, он не сделал бы столько хорошего. Или еще пример, как раз связанный с экономикой. Знаменитые бароны-грабители, создавшие баснословные состояния в конце 19 века отнюдь неправедными путями. Оказывается, что отношения к ним среднестатистического американца скорее положительное. Они, мол, способные были люди. Это напоминает нынешние российские разговоры о Сталине, эффективном менеджере. С одной только разницей. Эти американцы, Рокфеллеры и прочие Морганы действительно сделали из Америки мощную и процветающую страну. А Сталин и завел страну в тупик, из которого не было выхода, кроме краха всей системы. Эдвард Теннер пишет, среди прочего, что тип безостенчивого детей даже канонизирован в американском искусстве. Тут знаковая веха – фильм «Уолл-стрит», герой которого – финансист-жулик Гордон Гекко, и по сейчас вызывает зрительское восхищение.
Ну, тут нужно уточнить. Одно дело кинообраз, другое реальность. Аферистом Берни Мэдоффом никто не восхищался. Восприятие искусства имеет свою специфику, оно не имеет прямого соответствия с жизненным поведением и оценками.
Так-то оно так, но существуют некие целостные культурные характеристики, описывающие интегральное мировоззрение той или иной культуры. Высший пример дал Шпенглер, создавший в сущности новую науку – культурологию. В рамках определенной культуры, говорит Шпенглер, существует стилистическое единство всех ее явлений. Новую западную культуру Шпенглер называет фаустовской. Основной вектор – стремление вдаль, непрерывный и всеускоряющийся рост – если угодно, агрессивность. Шпенглера читать не все способны, но для широкого читателя я советую роман Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Только не фильм Копполы, который все перенес во Вьетнам, чем сильно сместил замысел Конрада. Герой романа Курц – это и великий путешественник, землеоткрыватель, первопроходец, и талантливый предприниматель, и организатор, и в то же время грубый насильник, можно сказать, тоталитарный диктатор. Вот этот фаустовский агрессивный активизм – непреложная характеристика Запада. Насилие в нем истреблено в общественной жизни при полной свободе человека и уважении всяческих его прав. Но этот насильнический агрессивный импульс сохранился как раз в хозяйственном строе, в экономике Запада. Запад перестал угнетать людей, освободил колониальные народы, но он продолжает угнетать и насиловать природу. Вот тут и перестраивай экономику, сдерживай рост и ограничивай потребление. Обеспокоенные люди давно уже говорят о необходимости интеграции Западом некоторых базовых установок восточной культуры с ее созерцательным характером. Не знаю, что об этом сказать, когда мы наблюдаем Китай и Индию, уже ступивших на тот же путь.
Прогресс всех ведет, точнее, тащит в одну сторону, и остановить его никто не может, с этим даже инквизиция не справилась. Но, как говорил об этой же проблеме Хайдеггер, цитируя своего любимого Гёльдерлина, «Где опасность, там спасение». Звучит оптимистично, что бы это ни значило. Nothing's impossible I have found. When my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, start all over again.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.